когда-нибудь погружался в этом районе?» — спросил я Пола, когда мы начали маневрировать тележкой с агрегатом. «Да», — сказал он, — «некоторое время тому назад. Это очень близко к краю подводного каньона. Именно там большой кусок стены выдается углом. За этой секцией периметра сразу очень крутой обрыв. Это как-то осложняет дело?» «Нет, разве что вся секция разрушится или что-то снесет ее вниз». Вскоре к нам присоединился Бартлми. Он и Дэвис, который тоже пошел с нами, помогли донести все собранное оборудование. А 20 минутами позже мы тронулись в путь. Лебедка была снаряжена. К ней прицепили акулью клетку и декомпрессионную камеру, так что получилось нечто вроде тандема в таком вот порядке. Пол и я повели агрегат вниз, поглядывая, чтобы провода на выходе не запутались, и освещая все вокруг во время спуска. Мне еще ни разу не приходилось пользоваться декомпрессионной камерой, но я совершенно не возражал против ее присутствия, если учитывать, что у предстоящих работ могут быть нежелательные последствия. Было приятно сознавать, что если я буду ранен, то смогу добраться до нее, просигналить, и меня без промедления доставят на поверхность, не останавливая для декомпрессии. Глубинное давление будет снижаться в этом колоколе по ходу дела и постепенно дойдет до нормального, пока меня будут волочь в амбулаторию на острове. Славные мысли. Мы установили клетку на дне, неподалеку от агрегата, который стоял на месте без видимых повреждений, а затем немного поднялись над ним, осветив окрестности. Мы действительно находились на краю ущелья. Пока Пол проверял ультразвуковой генератор, я двинулся поближе к краю и направил вниз луч своего фонарика. Выступающие каменные пики и извивающиеся трещины. Рефлекторно я отпрянул от края бездны и повернул фонарь в сторону. Но затем вернулся и стал наблюдать за работой Пола. 10 минут потребовалось, чтобы освободить генератор от креплений, и еще 5, чтобы поднять его на проводах. Немного погодя, периодически поводя лучами фонарей, мы обнаружили сменный агрегат, спускающийся сверху, и подплыли, чтобы встретить его и подвести к месту. Сейчас Пол предоставил возможность поработать мне. Я показал знаками, что хочу это сделать, и он написал на грифельной доске: «Давай, покажи, на что ты способен». Я принялся монтировать новый агрегат, и это отняло у меня 20 минут. Пол проверил работу, похлопал меня по плечу и кивнул. На подключение системы ушло всего несколько минут, и когда я закончил, то почувствовал удовлетворение от того, что сейчас на далекой станции на панели снова загорится огонек. Я повернулся, чтобы дать знак, что работа выполнена, и можно оценить ее и восхититься. Но напарника со мной больше не было. На несколько секунд я застыл, уставившись в пустоту. Затем начал водить вокруг лучом фонаря. Ничего. Чувствуя, как нарастает во мне панический страх, я двинулся к краю бездны и нагнулся над ней с фонарем в руке. По счастью, Пол двигался не слишком быстро, но он действительно направлялся вглубь. Я ринулся за ним со всей скоростью, на какую только был способен. Азотное опьянение или восторг пустоты гроза водолазов обычно поражает на глубинах около 200 футов. Мы спустились где-то на 170, не более, но Пол определенно демонстрировал симптомы азотного опьянения. Я догнал напарника, схватил за плечо и повернул назад. Через стекло шлема я разглядел блаженную улыбку, разлившуюся на его лице. Взяв Пола за руку и плечо, я потащил его назад, буксируя за собой. Несколько секунд он следовал за мной, не сопротивляясь. Затем он стал бороться со мной. Я предвидел эту возможность и принял позицию из дзюдо кванцецувадзе, но очень быстро обнаружил, что дзюдо не особенно годится под водой, особенно когда клапаны баллона слишком близки к вашей маске. Я отворачивал голову подальше, откидывал ее назад. На некоторое время я утратил возможность тащить Пола назад таким способом. Но я не отказался от своих приемчиков. Если бы мне только удалось удержать его чуть дольше и не допустить, чтобы азотное опьянение поразило меня самого, то я получил бы преимущество, уверен. Кроме всего прочего, у него пострадала не только координация движений, но и способность к мышлению. В конце концов, я дотащил его до агрегата. Бурная лавина пузырей рванулась из воздушного шланга, когда Пол выплюнул загубник, и не было способа вернуть его обратно без того, чтобы не отпустить самого водолаза. Впрочем, может быть, именно из-за того, что Пол стал задыхаться, мне стало чуть легче справляться с ним. Я втолкнул его в камеру, последовал за ним и запечатал дверь. Он почти смирился и начал поддаваться. Я сумел сунуть ему в рот загубник, а затем рванул сигнал подъема. Мы начали подниматься почти сразу же. И хотел бы я знать, о чем думали в этот момент Бартлми и Дэвис. Они достали нас очень быстро. Я почувствовал легкое дребезжание, когда мы наконец-то попали на палубу. Вскоре после этого вода схлынула. Не знаю, сравнялось ли к тому времени давление в камере с наружным, но переговорное устройство ожило, и послышался голос Бартлми. Я как раз вылезал из своей амуниции. «Через несколько минут двинемся», — сказал он. «Что стряслось?» «Азотное опьянение», — доложил я. «Пол хотел уйти и начал бороться со мной, когда я попытался вытащить его».
«Повреждение есть?»
«Не думаю. Он ненадолго потерял загубник, но теперь дышит нормально».
«В каком он состоянии?»
«По-прежнему под мухой, полагаю. Плюс общий упадок сил».
«Ладно. Можете освобождаться от вашего снаряжения».
«Уже освободился».
«И раздеть его».
«Уже начал».
«Мы радировали на остров. Медик прилетел и ждет в лаборатории. У себя самого чувствуете какие-либо симптомы опьянения?»
«Нет».
«Вы покинете камеру через некоторое время. Хотите еще что-нибудь мне сказать?»
«Да нет, пожалуй».
«Тогда все в порядке. Теперь я свяжусь по радио с доктором. Если понадоблюсь, свистните в микрофон. Он это выдержит».
«Договорились». Я освободил Пола от снаряжения, надеясь, что он вскоре начнет приходить в себя. Однако он не очнулся. Он сидел, сутулясь, бормоча что-то с открытыми, но остекленевшими глазами, и то и дело улыбался. Хотел бы я знать, что с ним стряслось. Если давление и в самом деле было снижено, он должен был прийти в себя почти мгновенно. Возможно, надо снизить давление еще чуть-чуть, решил я. Но не погружался ли он раньше, еще до начала рабочего дня? Продолжительность декомпрессии зависит от общего количества времени, проведенного под водой в течение 20-часового периода, от общего количества азота, усвоенного тканями, в частности, головным и спинным мозгом. Не погружался ли Пол, чтобы поискать что-нибудь, скажем, в иле у основания сломанной мачты, среди обломков старого затонувшего корабля? Может быть, ненадолго, тщательно обыскивая все в тревоге, зная, что сегодня предстоит работать на берегу и в течение всего рабочего дня в ткани тела не попадет ни молекула азота. И вот неожиданная авария, и он должен рисковать. Он делает вид, что все в порядке. Возможно, даже поощряет новичка продолжить и закончить работу. Отдыхает, пытается справиться с собой. Очень может быть. В этом случае действие декомпрессии, проводимой Бартлми, сводится к нулю. У него данные о времени и глубине погружения, но только последнего погружения Пола. Черт побери. Насколько я понимаю, он мог побывать в нескольких точках, разбросанных в различных местах на дне океана.